Он бросился догонять Лизавету Николаевну. Та еще недалеко отошла, всего несколько шагов от дому. Ее задержал был Алексей Егорыч, следовавший за нею, и теперь, на шаг позади, во фраке, почтительно преклонившись и без шляпы. Он неотступно умолял ее дождаться экипажа. Старик был испуган и почти плакал.
«Ступай! Барин чаю просит, некому подать!»
Оттолкнул его Петр Степанович и прямо взял под руку Лизавету Николаевну. Та не вырвала руки, но, кажется, была не при всем рассудке, еще не опомнилась.
«Во-первых, вы не туда», — залепетал Петр Степанович. «Нам надо сюда, а не мимо сада. А во-вторых, во всяком случае, пешком невозможно. До вас 3 версты, а у вас и одежи нет. Если б вы и капельку подождали. Я ведь на беговых, лошадь тут на дворе, мигом подам, посажу и доставлю, так что никто не увидит».
«Какой вы добрый», — ласково проговорила Лиза.
«Помилуйте, в подобном случае всякий гуманный человек на моем месте так же...»
Лиза поглядела на него и удивилась.
«Ах, боже мой! А я думала, что тут все еще тот старик».
«Послушайте, я ужасно рад, что вы это так принимаете, потому что все это предрассудок ужаснейший, и если уж на то пошло, то не лучше ли я этому старику сейчас велю обработать карету всего 10 минут, а мы воротимся и под крыльцом подождем, а?»
«Я прежде хочу... Где эти убитые?»
«А, ну вот еще фантазия! Я так и боялся! Нет, мы уж эту дрянь лучше оставим в стороне! Да и нечего вам смотреть!»
«Я знаю, где они! Я этот дом знаю!»
«Ну что ж, что знаете? Помилуйте, дождь, туман! Вот, однако ж, обязанность священную натащил! Слушайте, Лизавета Николаевна, одно из двух! Или вы со мной на дрожках, тогда подождите и ни шагу вперед! Потому что если еще шагов 20, то нас непременно заметит Маврикий Николаевич!»
«Маврикий Николаевич? Где? Где?»
«Ну, а если вы с ним хотите, то я, пожалуй, вас еще немного проведу и укажу его, где сидит, а сам уж слуга покорный. Я к нему не хочу теперь подходить».
«Он ждет меня, Боже!»
Вдруг остановилась она, и краска разлилась по ее лицу.
«Но помилуйте, если он человек без предрассудков. Знаете, Лизавета Николаевна, это все не мое дело. Я совершенно тут в стороне, и вы это сами знаете, но я ведь вам все-таки желаю добра. Если не удалась наша ладья, если оказалось, что это всего только старый гнилой баркас, годный на слом...»
«Ах, чудесно!» — вскричала Лиза.
«Чудесно, а у самой слезы текут. Тут нужно мужество. Надо ни в чем не уступать мужчине. В наш век, когда женщина... Фу, черт!» — едва не отплевался Петр Степанович. «А главное, и жалеть не о чем. Может, оно и отлично обернется. Маврикий Николаевич человек... Одним словом, человек чувствительный, хотя и неразговорчивый, что, впрочем, тоже хорошо, конечно, при условии, если он без предрассудков».
«Чудесно! Чудесно!» — истерически рассмеялась Лиза.
«А, ну, черт, Лизавета Николаевна!» — опикировался вдруг Петр Степанович. «Я ведь, собственно, тут для вас же. Мне ведь что? Я вам услужил вчера, когда вы сами того захотели, а сегодня... Ну вот, отсюда видно Маврикия Николаевича, вон он сидит, нас не видит. Знаете, Лизавета Николаевна, читали вы Поленьку Сакс?»
«Что такое?»
«Есть такая повесть, Поленька Сакс. Я еще студентом читал. Там какой-то чиновник Сакс, с большим состоянием, арестовал на даче жену за неверность. А, ну черт, наплевать. Вот увидите, что Маврикий Николаевич еще до дому сделает вам предложение. Он нас еще не видит».
«Ах, пусть не видит!» — вскричала вдруг Лиза, как безумная. «Уйдемте, уйдемте! В лес, в поле!» И она побежала назад.
«Лизавета Николаевна, это уж такое малодушие!» — бежал за нею Петр Степанович. «И к чему вы не хотите, чтобы он вас видел? Напротив, посмотрите ему прямо и гордо в глаза. Если вы что-нибудь насчет того, девичьего, то ведь это такой предрассудок, такая отсталость! Да куда же вы, куда же вы? Эх, бежит!» «Воротимтесь уж лучше к Ставрогину, возьмем мои дрожки! Да куда же вы? Там поле! Ну, упало!»
Он остановился. Лиза летела, как птица, не зная куда, и Петр Степанович уже шагов на 50 отстал от нее. Она упала, споткнувшись о кочку. В ту же минуту сзади, в стороне, раздался ужасный крик. Крик Маврикия Николаевича, который видел ее бегство и падение и бежал к ней через поле. Петр Степанович в один миг отретировался в ворота Ставрогинского дома, чтобы поскорее сесть на свои дрожки. А Маврикий Николаевич в страшном испуге уже стоял подле поднявшейся Лизы, склонясь над нею и держа ее руку в своих руках. Вся невероятная обстановка этой встречи потрясла его разум, и слезы текли по его лицу. Он видел ту, пред которую столь благоговел, безумно бегущую через поле в такой час, в такую погоду, в одном платье, в этом пышном вчерашнем платье, теперь измятом, загрязненном от падения. Он не мог сказать слова, снял свою шинель и дрожавшими руками стал укрывать ее плечи. Вдруг он вскрикнул, почувствовав, что она прикоснулась губами к его руке. «Лиза!» — вскричал он. — Я ничего не умею, но не отгоняйте меня от себя.
— О да, пойдемте скорее отсюда, не оставляйте меня.
И сама, схватив его за руку, она повлекла его за собой.
— Маврикий Николаевич! — испуганно понизила она вдруг голос. — Я там все храбрилась, а здесь смерти боюсь. Я умру, очень скоро умру, но я боюсь, боюсь умирать! — шептала она, крепко сжимая его руку.
— О, хоть бы кто-нибудь! — В отчаянии оглядывался он кругом. «Хотя бы какой проезжий! Вы промочите ноги, вы потеряете рассудок!»
«Ничего, ничего!» — ободряла она его. «Вот так при вас я меньше боюсь. Держите меня за руку, ведите меня. Куда мы теперь, домой? Нет, я хочу сначала видеть убитых. Они, говорят, зарезали его жену, а он говорит, что он сам зарезал, ведь это неправда, неправда!» «Я хочу видеть сама зарезанных. За меня, из-за них он в эту ночь разлюбил меня. Я увижу и все узнаю. Скорей, скорей, я знаю этот дом. Там пожар. Маврикий Николаевич, друг мой, не прощайте меня, бесчестную. Зачем меня прощать? Чего вы плачете? Дайте мне пощечину и убейте здесь, в поле, как собаку».
«Никто вам теперь не судья», — твердо произнес Маврикий Николаевич. «Прости вам Бог, а я ваш судья меньше всех». Но странно было бы описывать их разговор. А между тем оба шли рука в руку, скоро, спеша, словно полоумные. Они направлялись прямо на пожар. Маврикий Николаевич все еще не терял надежды встретить хоть какую-нибудь телегу. Но никто не попадался. Мелкий тонкий дождь проницал всю окрестность, поглощая всякий отблеск и всякий оттенок и обращая все в одну дымную свинцовую безразличную массу. Давно уже был день, оказалось, все еще не рассвело, и вдруг из этой дымной холодной мглы вырезалась фигура странная и нелепая, шедшая им навстречу. Воображая теперь, думаю, что я бы не поверил глазам, если б даже был на месте Лизаветы Николаевны. А между тем она радостно вскрикнула и тотчас узнала подходившего человека. Это был Степан Трофимыч. Как он ушел? Каким образом могла осуществиться безумная головная идея его бегства? О том впереди. Упомяну лишь, что в это утро он был уже в лихорадке, но и болезнь не остановила его. Он твердо шагал по мокрой земле. Видно было, что обдумал предприятие, как только мог это сделать лучше. Один при всей своей кабинетной неопытности. Одет был по-дорожному, то есть шинель в рукава, а подпоясан широким кожаным лакированным поясом с пряжкой, при этом высокие новые сапоги и панталоны в голенищах. Вероятно, он так давно уже воображал себе дорожного человека, а пояс и высокие сапоги с блестящими гусарскими голенищами, в которых он не умел ходить, припас еще несколько дней назад. Шляпа с широкими полями, гарусный шарф, плотно обматывавший шею, палка в правой руке, а в левой — чрезвычайно маленький, но чрезмерно туго набитый саквояж — довершали костюм. Вдобавок в той же правой руке распущенный зонтик. Эти три предмета — зонтик, палку и саквояж — было очень неловко нести всю первую версту, а со второй и тяжело.
«Неужто это в самом деле вы?» — вскричала Лиза, оглядывая его в скорбном удивлении, сменившем первый порыв ее бессознательной радости. «Лиз!» Вскричал и Степан Трофимыч, бросаясь к ней тоже почти в бреду. «Шер, шер, неужто и вы в таком тумане? Видите зарево? Vous êtes malheureux, n'est-ce pas? Вы несчастны, не правда ли? Вижу, вижу, не рассказывайте, но не расспрашивайте и меня». «Nous sommes tous malheureux, mais il faut les pardonner tout. Pardonnons, Lise».
«Мы все несчастны, но нужно их простить всех. Простим, Лиза, и будем свободны навеки. Чтобы разделаться с миром и стать свободным вполне, il faut pardonner, pardonner et pardonner. Нужно прощать, прощать и прощать».
«Но зачем вы становитесь на колени?»
«Затем, что, прощаясь с миром, хочу в вашем образе проститься и со всем моим прошлым».
Он заплакал и поднес обе ее руки к своим заплаканным глазам.
«Становлюсь на колено пред вами, что было прекрасно в моей жизни, лобызаю и благодарю. Теперь я разбил себя пополам. Там безумец, мечтавший взлететь на небо, Вандозан, 22 года. Здесь убитый и озябший старик, гувернер, «Che se marchand, s'il existe pourtant se marchand».
«У этого купца, если только он существует, этот купец».
«Но как вы измокли, Лиз!» — вскричал он, вскакивая на ноги, почувствовав, что промокли и его колени на мокрой земле.
«И как это можно? Вы в таком платье, и пешком, и в таком поле, вы плачете!»
«Vous êtes malheureuse!»
«Вы несчастны!» «Ба, я что-то слышал! Но откуда же вы теперь?»
С боязливым видом ускорял он вопросы, в глубоком недоумении посматривая на Маврикия Николаевича.
«Mais savez-vous l'heure qu'il est?»
«Но знаете ли вы, который теперь час?»
«Степан Трофимович, слышали вы что-нибудь там про убитых людей? Это правда? Правда?»
«Эти люди! Я видел зарево их деяний всю ночь. Они не могли кончить иначе». Глаза его вновь засверкали. «Бегу из бреду, горячечного сна. Бегу искать Россию. Existe la Russie? Ba, c'est vous, cher capitaine?»
«Существует ли она, Россия? Ба, это вы, дорогой капитан.
Никогда не сомневался, что встречу вас где-нибудь при высоком подвиге. Но возьмите мой зонтик, и почему же непременно пешком? Ради бога, возьмите хоть зонтик, а я все равно где-нибудь найму экипаж. Ведь я потому пешком, что Стаси, то есть Настасья, раскричалась бы на всю улицу, если б узнала, что я уезжаю. Я и ускользнул, сколь возможно, инкогнито. Я не знаю, там в голосе пишут про повсеместные разбои, но ведь не может же, я думаю, быть, что сейчас, как вышел на дорогу, тут и разбойник. Шер Лиз,
дорогая Лиза, вы, кажется, сказали, что кто-то кого-то убил. О, мон дьё, о, боже мой, с вами дурно?
Идем, идем,
вскричала, как в истерике, Лиза, опять увлекая за собою Маврикия Николаевича.
Постойте, Степан Трофимович, воротилась она вдруг к нему.
«Постойте, бедняжка, дайте я вас перекрещу. Может быть, вас бы лучше связать, но я уж лучше вас перекрещу. Помолитесь и вы за бедную Лизу. Так немножко, не утруждайте себя очень. Маврикий Николаевич, отдайте этому ребенку его зонтик, отдайте непременно. Вот так. Пойдемте же, пойдемте же».
Прибытие их к роковому дому произошло именно в то самое мгновение, когда сбившаяся пред домом густая толпа уже довольно наслушалась о Ставрогине и о том, как выгодно было ему зарезать жену. Но все-таки, повторяю, огромное большинство продолжало слушать молча и неподвижно. Выходили из себя лишь пьяные горланы, да люди срывающиеся, вроде как тот, махавший руками мещанин. Его все знали как человека даже тихого, но он вдруг как бы срывался и куда-то летел, если что-нибудь известным образом поражало его. Я не видел, как прибыли Лиза и Маврикий Николаевич. Впервой я заметил Лизу, остолбенев от изумления, уже далеко от меня в толпе, а Маврикия Николаевича даже сначала и не разглядел. Кажется, был такой миг, что он от нее отстал шага на два за теснотой, или его оттерли. Лиза, прорывавшаяся сквозь толпу, не видя и не замечая ничего кругом себя, словно горячечная, словно убежавшая из больницы, разумеется, слишком скоро обратила на себя внимание. Громко заговорили и вдруг завопили. Тут кто-то крикнул: «Это Ставрогинская!» И с другой стороны: «Мало что убьют, глядеть придут!» Вдруг я увидел, что над ее головой сзади поднялась и опустилась чья-то рука. Лиза упала. Раздался ужасный крик Маврикия Николаевича, рванувшегося на помощь и ударившего изо всех сил заслонявшего от него Лизу человека. Но в тот же самый миг обхватил его сзади обеими руками тот мещанин. Несколько времени нельзя было ничего разглядеть в начавшейся свалке. Кажется, Лиза поднялась, но опять упала от другого удара. Вдруг толпа расступилась, и образовался небольшой пустой круг около лежавшей Лизы, а окровавленный, обезумевший Маврикий Николаевич стоял над нею, крича, плача и ломая руки. Не помню в полной точности, как происходило дальше. Помню только, что Лизу вдруг понесли. Я бежал за нею. Она была еще жива и, может быть, еще в памяти. Из толпы схватили мещанина и еще трех человек. Эти трое до сих пор отрицают всякое свое участие в злодеянии, упорно уверяя, что их захватили ошибкой. Может, они и правы. Мещанин, хоть и явно уличенный, но как человек без толку, до сих пор еще не может разъяснить обстоятельно происшедшего. Я тоже, как очевидец, хотя и отдаленный, должен был дать на следствие мое показание. Я заявил, что все произошло в высшей степени случайно, через людей, хотя, может быть, и настроенных, но мало сознававших, пьяных и уже потерявших нитку. Такого мнения держусь и теперь».